«Идите сначала умойтесь, грязнули», — сказала она. «Потом примитесь за еду, и чтоб съели все до крошки».
Умываясь, я задал, наконец, вопрос, который давно меня мучил.
«Миссис Уэндер, если дело только в пальцах на ногах, то почему вы их не отрезали, когда Софи была маленькой? Я не думаю, что ей было бы больно. И тогда никто бы никогда не узнал». «Остались бы шрамы, Дэвид, и, увидев их, люди сразу бы догадались, в чем дело. Скорей за стол ужинать».
«Мы уезжаем», —
сказала Софи с набитым ртом.
«Уезжаете?»
— тупо переспросил я. Она кивнула.
«Мама говорила, что если кто-нибудь когда-нибудь узнает, мы уедем. Мы чуть было не уехали в тот раз, когда ты увидел».
«Уезжаете насовсем и никогда не вернетесь?» — огорчился я.
«Да, наверное».
Хотя я и проголодался, после этих слов мой аппетит начисто пропал. Я сидел и ковырял в тарелке. Раздававшиеся в доме звуки суеты и беготни приобрели особый смысл. Через стол я посмотрел на Софи, в горле у меня стоял комок.
«Куда?» — грустно спросил я.
«Не знаю, куда-нибудь подальше», — ответила она.
Мы продолжали сидеть за столом. Софи жевала и болтала, а я не мог ничего проглотить из-за комка в горле. Вокруг и впереди, в будущем, была пустота. Я знал, что все теперь станет другим, и прежнее больше не вернется. При этой мысли меня охватило отчаяние. Я с трудом сдерживал слезы. Появилась миссис Уэндер с множеством тюков и сумок, и я мрачно наблюдал, как она свалила их около двери и снова вышла. С улицы вошел мистер Уэндер и забрал часть из них. Снова появилась миссис Уэндер и увела Софи в другую комнату. Когда мистер Уэндер зашел за тюками в следующий раз, я двинулся за ним. Две лошади, Пятнышко и Рыжик, терпеливо стояли около дома, часть вещей уже была навьючена на них. Я удивился, что нет повозки, и спросил об этом. Джон Уэндер покачал головой.
«Повозка привязывает к дороге, а с вьючными лошадьми едешь куда хочешь», — ответил он.
Я смотрел, как он крепит тюки, и собирался с духом. Наконец я сказал.
«Мистер Уэндер, пожалуйста, возьмите меня с собой».
Он прекратил работу и обернулся ко мне. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом он с сожалением медленно покачал головой. Наверное, он увидел, что я чуть не плачу, поэтому положил мне на плечо руку и не убирал ее.
«Зайдем в дом, Дэви», — сказал он и повел меня обратно.
Миссис Уэндер снова была в комнате. Она стояла посередине и оглядывалась, проверяя, не забыла ли чего.
«Марти, он хочет ехать с нами», — сказал мистер Уэндер.
Она опустилась на стул и протянула ко мне руки. Я подошел к ней, говорить я не мог. Глядя поверх моей головы, она сказала.
«Джонни, этот ужасный отец, я боюсь за мальчика».
Я находился так близко от нее, что мог уловить ее мысли. Они мелькали быстрее слов, но понимать их было легко. Я понял, что она чувствовала, что она искренне хотела взять меня с собой, но потом мысли ее сделали скачок, и я без объяснений уже знал, что мне с ними нельзя, я не должен с ними ехать. Я получил ответ раньше, чем Джон Уэндер произнес первую фразу.
«Я знаю, Марти, но я боюсь за Софи и за тебя. Если нас поймают и обвинят не только в сокрытии, но и в похищении детей...»
«Если они заберут Софи, мне будет все равно, Джонни».
«Но, родная моя, дело не только в этом. Когда они узнают, что мы уехали из их округа, мы уже станем чужой заботой, и они не будут забивать себе голову нами. Но если у Строрма пропадет сын, то шум будет на много миль вокруг, и я сомневаюсь, что нам удастся бежать. Чтобы найти нас, они все перевернут. Ты же понимаешь? Мы не можем увеличивать опасность для Софи».
Некоторое время миссис Уэндер молчала. Я чувствовал, как совпадают все его слова с тем, что она сама думала раньше. Наконец она крепко обняла меня.
«Ты ведь все понял, Дэвид. Твой отец очень рассердится, если ты поедешь с нами, и у нас будет меньше шансов спасти Софи. Я очень хочу, чтобы ты с нами поехал, но ради Софи мы не можем себе это позволить. Пожалуйста, Дэвид, будь мужественным. Ты единственный ее друг. Будь храбрым ради нее. Скажи, будешь?»
Ее слова были неуклюжим повторением мыслей, гораздо более ясных. Я уже подчинился неизбежности, но говорить не мог. Молча кивнув, я позволил ей обнять себя. Моя собственная мать не обнимала меня так нежно. Приготовления к отъезду закончились только к концу дня. Когда все было готово, мистер Уэндер отвел меня в сторону.
«Дэви», — сказал он, — сказал как мужчина мужчине. «Я знаю, ты хорошо относишься к Софи. Ты героически дрался за нее, но есть еще одна вещь, которая может ей помочь. Сделаешь?»
«Да», — ответил я. «Что нужно сделать, мистер Уэндер?»
«Только одно. Когда мы уедем, не иди домой сразу. Останься до утра. Сможешь? У нас тогда будет больше времени, чтобы добраться до безопасного места. Сделаешь это?»
«Да», — ответил я твердо, и мы пожали друг другу руки.
Этот разговор придал мне силы, и я почувствовал ответственность за Софи, как в тот день, когда она вывихнула ногу. После разговора мы вернулись в дом, и Софи протянула мне руку, в которой было что-то зажато.
«Это тебе, Дэвид»,
— сказала она, вкладывая мне что-то в руку. Это был локон каштановых волос, перевязанный желтой ленточкой. Я стоял и не мог оторвать от него глаз. Софи бросилась мне на шею и поцеловала неумело, но решительно. Потом отец поднял ее и посадил сверху на вьюг первой лошади. Миссис Уэндер нагнулась и тоже поцеловала меня.
«Прощай, дорогой Дэвид»,
— она нежно коснулась пальцами моей раскрасневшейся щеки.
«Мы никогда тебя не забудем», —
сказала она. На глазах у нее блестели слезы. Они тронулись в путь. Джон Уэндер вел лошадей и держал под руку жену. Через плечо у него висело ружье. На краю леса они остановились и обернулись, чтобы помахать мне. Я ответил им тем же, и они поехали дальше. Последнее, что я увидел перед тем, как их поглотила тень деревьев, была поднятая в прощальном приветствии рука Софи. Солнце уже поднялось высоко, и все люди давно вышли в поле, когда я добрался домой. Во дворе никого не было, но у столба рядом с дверью стоял привязанный пони инспектора, из чего я заключил, что отец тоже дома. Я надеялся, что выждал достаточно времени. Ночь я провел плохо. Сначала я был настроен очень храбро, но с наступлением темноты моя решимость ослабела. Я никогда не ночевал вне стен собственного дома. Там все было привычно, а в опустевшем жилище Уэндеров отовсюду раздавались странные звуки. Я сумел найти свечи и зажег их, потом запалил огонь в очаге и подложил в него побольше дров. Стало чуть веселее, но не намного. И в доме, и вокруг него продолжали раздаваться какие-то шумы. Довольно долго я сидел на табурете, прислонившись спиной к стене, чтобы никто не подобрался ко мне незаметно. Несколько раз мужество едва не покидало меня. Я безумно хотел убежать. Конечно, приятнее было бы думать, что меня удерживало мое обещание и мысли о безопасности Софи. Но я хорошо помню, какая непроглядная темнота стояла за окном, там, где черная ночь рождала непонятные звуки и движения. В ночи таились предчувствия ужасов, но в действительности ничего не случалось. Звуки крадущихся шагов не обрывались ничьим появлением. Постукивания и шаркания ничему не предшествовали. Они были необъяснимы, но, к счастью, явно ни к чему потустороннему не имели отношения, так что, в конце концов, несмотря ни на что, глаза мои начали слипаться, и скоро меня стало качать на табурете. Собравшись с духом, я осмелился слезть с него и осторожно перебраться на постель напротив. Я забрался к самой стенке, прижался к ней спиной, и почувствовал облегчение. Какое-то время я лежал, разглядывая свечи и неясные тени от них в углах комнаты, и размышлял, что буду делать, когда они погаснут, как вдруг в окно засветило солнце. В доме Уэндеров я нашел немного хлеба и поел, но к тому времени, как я добрался до дома, снова проголодался. Сначала я намеревался незаметно пробраться в свою комнату. У меня была слабая надежда, что мое отсутствие прошло незамеченным, и мне удастся притвориться, что я всего-навсего проспал. Но удача мне изменила. Мэри увидела меня из окна и громко позвала.
«Немедленно иди сюда! Тебя все ждут! Где ты был?»
И, не дожидаясь ответа, добавила.
«Отец бушует! Лучше пойди к нему, чтобы не было хуже!»
Отец сидел с инспектором в нашей парадной комнате, которой мы обычно не пользовались. Я, по-видимому, пришел в критический момент. Инспектор выглядел как всегда, зато отец был грозен.
«Иди сюда!» —
рявкнул он, как только я показался в дверях. Я неохотно приблизился.
«Где ты был? Тебя не было всю ночь. Где ты был?» — требовательно вопрошал отец.
Я молчал. Он выпаливал вопрос за вопросом, и так как я не отвечал ни на один, свирепел на глазах.
«Отвечай! Запирательство не поможет! Кто эта девчонка? Это богохульство, с которым ты был вчера!» — кричал отец.
Я продолжал молчать. Глаза его сверкали от ярости. Таким я его еще никогда не видел, и от страха был чуть жив. Тогда вмешался инспектор. Тихим голосом он произнес:
«Дэвид, ты же знаешь, что сокрытие богохульства — очень и очень серьезная вещь. Людей за это сажают в тюрьму. Долг каждого — заявить мне о любом нарушении, даже если нет полной уверенности в нем, чтобы я мог разобраться. В данном случае нет даже сомнений, что молодой Эрвин ошибся. Он говорит, что у этой девочки 6 пальцев на ноге, это правда?»
«Нет», — ответил я.
«Он лжет», — сказал отец.
«Я вижу», — спокойно и рассудительно продолжал инспектор. «Ну что ж, если это неправда, то не имеет никакого значения, если мы узнаем, кто она. Ведь так?»
Я ничего не ответил. Так казалось вернее. Мы смотрели друг на друга.
«Ты с этим согласен? Если это ложь, то...»
Он намеревался убеждать меня дальше, но отец оборвал его.
«Я сам справлюсь. Мальчишка лжет!» И, обращаясь ко мне, добавил. «Иди в свою комнату!»
Я заколебался. Слишком хорошо я знал, что за этим последует. Но кроме того... Я знал, что раз отец в таком настроении, я получу свое независимо от того, скажу я им правду или нет. Сжав зубы, я повернулся к выходу. Отец шел следом, по пути он взял со стола хлыст.
«Это мой хлыст», —
вежливо сказал инспектор. Отец как будто не слышал его. Инспектор встал.
«Я сказал, это мой хлыст», — повторил он суровым голосом.
Отец остановился и резко бросил хлыст обратно на стол. Зло посмотрев на инспектора, он повернулся и пошел за мной. Я не знаю, где была в это время моя мать. Может быть, она боялась отца, но утешить и помазать мне спину пришла Мэри. Она плакала, помогая мне лечь на постель, потом покормила меня с ложечки бульоном. При ней я старался держаться, но когда она ушла, заплакал навзрыд. Не от боли в исполосованной спине, а от презрения к себе, унижения и горечи. В отчаянии я сжимал в руке желтую ленточку и локон каштановых волос.
«Я ничего не мог поделать, Софи! Я ничего не мог поделать!»